История шестая. Лапландка и Финка. Олень остановился у жалкой избушки. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха Лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал Лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она оказалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла. «Ах, вы бедняги!» — сказала Лапландка. «Долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать 100 миль слишком, пока доберетесь до Финмарка, где снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу пару слов на сушеной треске, бумаги у меня нет, а вы снесете ее Финке, которая живет в тех местах, и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать». Когда Герда согрелась, поела и попила, Лапландка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финмарка и постучался в дымовую трубу Финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама Финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы чересчур жарко. Положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова 3 раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у Финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова. «Ты мудрая женщина», — сказал олень. «Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все 4 ветра. Когда шкипер развяжет один узел, подует попутный ветер, развяжет другой — погода разыграется, а развяжет третий и четвертый — подымется такая буря, что поломает в щепки деревья. Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву». «Силу 12 богатырей, — сказала Финка, — да много в этом толку». С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. На нем стояли какие-то удивительные письмена. Финка принялась читать их и читала до того, что ее пот прошиб. Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на Финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, переменяя ему на голове лед, шепнула.
«Кай в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком, и снежная королева сохранит над ним свою власть».
«Но не поможешь ли ты Герде как-нибудь уничтожить эту власть?»
«Сильнее, чем она есть, я ее не могу сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и животные? Ведь она, босая, обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Сила в ее милом, невинном детском сердечке. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно».
С этими словами Финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.
«Ай, я без теплых сапог! Я без рукавиц!» — закричала Герда, очутившись на морозе.
Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна денешенька на трескучем морозе, без сапог и без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый поток снежных хлопьев, но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние. Нет, они бежали по земле прямо на Герду, и по мере приближения становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под зажигательным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм, и все живые. Это были передовые отряды войска Снежной Королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями. Герда принялась творить «Отче наш». Было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячу кусков. Герда могла теперь смело идти вперед. Ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной Королевы. Посмотрим же, что делал в это время Кай. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она стоит перед замком. История седьмая. Что случилось в чертогах Снежной Королевы? И что случилось потом? Стены чертогов Снежной Королевы намела метель. Окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сиянием залов тянулись один за другим. Самый большой простирался на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Хоть бы редкий раз устроилась здесь медвежья вечеринка с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи, или составилась партия в карты с ссорами и дракой, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Нет, никогда этого не случалось. Холодно, пустынно, мертво. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самого большого пустынного снежного зала находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных на диво. Посреди озера стоял трон Снежной Королевы. На нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи Снежной Королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и само сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется китайскую головоломкою. Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось. Слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить. «Теперь я полечу в теплые края», — сказала снежная королева, — «загляну в черные котлы». Котлами она называла кратеры огнедышащих гор Везувия и Этны. «Я побелю их немножко. Это хорошо после лимонов и винограда». И она улетела, а Кай остался один в необозримом пустынном зале. Смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало.